Александр Прозоров. Серия «Охота бессмертных». Книга первая. «Любовь Ифрита». Михаил Воришин мало чем отличается от окружающих людей. Он работает, ездит на курорты, катается на горных лыжах, помогает полиции с раскрытием глухарей и даже имеет хорошую подругу-ведьму. В Михаиле нет абсолютно ни малейшей злобности. Просто он родился ифритом, и чтобы выжить, вынужден охотиться на магических существ – упырей, колдунов, оборотней, провидцев, суккубов и демонов. И все бы хорошо, вот только волшебников, суккубов и вампиров на этом свете почти не осталось. А кто уцелел, слишком хорошо от ифритов прячутся. И потому от нестерпимого голода Михаил решился на авантюру. Попытался питаться аурой обычной женщины. Разумеется, для его целей годится только сильная, здоровая, волевая и энергичная женщина. Но вот проблема – энергичные и волевые легко не сдаются. Любовь Ифрита. Пролог. 20 лет назад. Деревня Рассохина. Зима. Крещенский сочельник. В ветхой темной бане постоянно что-то шуршало, потрескивало, посвистывало. Здесь пахло пылью, сеном, мышами и дегтем. Пахло бы, наверное, и сыростью, однако маленький сруб за долгую стужу вымерз насквозь, вплоть до инея на потолке и льдинках на стенах. И потому первым делом умило затопило уже совсем ржавую печурку с грудой наваленных сверху бело-синих камней, огороженных столь же рыжей и гнилой металлической сеткой. «Нет, ты представляешь, подруга?» — возясь возле топки, громко рассказывала девочка. «Мы прожили в одной квартире 14 лет, и она всегда казалась мне тихой, скромной пенсионеркой. И тут я вдруг узнаю, что моя бабушка считается самой крутой ведьмой всего нашего города. Сечешь, Настюха? Она самая-самая, что ни на есть крутая и настоящая колдунья». Правая бровь возмущенной стопницы выгибалась крутой черной дугой. Левая была прямой и русой. Нос остро выпирал из круглого лица с узкими губами и овальным подбородком. В общем, не считая больших карих глаз, совершенно несуразные черты. Каковые непостижимым образом складывались во вполне миловидное личико. Все остальные достоинства у Милы скрывал длинный зеленый пуховик. Однако внешнее возмущение, выраженное вскинутой бровью и плотно сжатыми губами, даже в малой степени не отражало всей глубины той ярости, что пылало сейчас в душе этой восьмиклассницы. Ведь у себя в школе девочка пребывала в числе тех, кого принято называть париями, отщепенками. У Мила не блистала ни красотой, ни остроумием, ни общительностью, ни силой, ни успехами в учебе, не могла похвастаться ни богатством родителей, ни их известностью, ни какими-либо иными маломальски заметными достоинствами. Посему, очень мягко говоря, особой популярностью среди одноклассниц не пользовалась. Своей компанией не обзавелась, к чужим не прибилась. Самой же лучшей ее подругой стала Настя Комякина, нелюдимая отличница, слишком озабоченная учебой, чтобы научиться общаться со сверстниками. Впрочем, учитывая то, что подруга оказалась единственной, ей несложно было оставаться и лучшей. И вот теперь в восьмом-то классе Умила вдруг узнала, что ее бабушка – потомственная ведьма, что она умеет творить привороты и отсушки, заговаривать грыжи и зубы, восстанавливать семьи и наводить порчу. Что все эти годы Умила могла пользоваться в школе, если не успехом, то, по крайней мере, уважением, смешанным со страхом. Ведь мало кто в здравом рассудке рискнет вызвать недовольство колдовской внучки. Ибо мало ли что. Могла, но получила свой шанс на популярность слишком поздно. «А как ты про это узнала, Мила?» — поинтересовалась вторая девочка. Голубоглазая, русоволосая, одетая в черную дутую куртку и в джинсы, столь плотно обтягивающие ноги, что больше всего они напоминали синие трикотажные колготки. «Хм, что, нашла ступу и метлу?» «Да тетка одна на улице подвалила. Предложила мне 10 000 рублей только за то, чтобы уговорила бабушку с ней встретиться. Умила закрыла дверцу, распрямилась, покрутила головой, что-то высматривая, но рассказ продолжила. Так вот, толстушка эта была уверена, что знаменитая Даряна ее супруга не только обратно в семью вернет, но еще и приклеит мужика крепко-накрепко до самого гроба. Причем сходу поклялась 150 косарей за это волшебство отвалить.
«Нифига себе!» — присвистнула подружка. «Бабка согласилась?»
«При мне нет». Умила вышла в предбанник, вернулась с большим зеркалом. «Но чем потом закончилось, не знаю. Тетка показалась упертой. Ну, сама понимаешь, брошенки они такие, прибабахнутые. Чтобы обратно все вернуть, любое бабло заплатят. Думаю, она бы и на 200 косарей согласилась. А может, и на 300. Толстушка выглядела упакованной на все 100. Внучка ведьмы водрузила зеркало на заиндевевшие палати, дохнула, протерла бумажным полотенцем. Чуть отступила, приглядываясь, снова дохнула, хорошенько натирая. «И что теперь?» — зябко поежилась ее спутница. «Понимаешь, Анастасия?» Девочка бросила грязные и скомканные бумажные лоскуты в печку, снова зашарила по шкафчикам и полкам. «Понимаешь, у ведьмы в роду колдовская сила. Она не от матери к дочке, она от бабки ко внучке передается. Выходит, если моя бабка чародейка, то и у меня такой же дар должен иметься». «Ага, нашла». Умила поставила перед зеркалом 2 стеариновые свечи. «И что теперь?» — повторила вопрос ее подруга. «Да ты чего, Настюх?» — повернулась к ней девочка. «Сочельник же сегодня. Время насуженного ряженого гадать. В такой день положено в полночь в бане зеркало поставить, 2 свечи зажечь, прочитать наговор и попросить жениха будущего показать. Если у меня и вправду есть колдовская сила, все должно получиться». Ведьмина внучка открыла дверцу воющей от жаркого пламени печки, подбросила в нее еще несколько тонких поленьев и расстегнула пуховик, оставшись в леггинсах и в бадлоне, тесно сидящих на совсем тощем еще детском теле. Как это обычно бывает с железными печами, возле топки уже стало невыносимо жарко, хотя на всех стенах при этом все еще продолжал радужно поблескивать иней. «На кой черт нам сейчас на этих женихов смотреть, мил?» Анастасия сдержала зевок, поморщилась. «Потом жить неинтересно станет. Будешь всех встречных парней с уже известной физиономией сравнивать. Тот не тот, похож не похож».
«Да перестань, Настюха, любопытно же», — оглянулась на нее Умила. «Получится или не получится? Если я и вправду ведьма, и зеркало покажет нам всех будущих мужей, то ты сможешь оставить найденного суженого ряженного напоследок. Он ведь от тебя никуда не денется, правильно? С другими гуляй, веселись, а настоящего жениха для семейного гнездышка побереги, скромно и целомудренной перед ним прикинься». «Это все равно, как в интересной книге, сразу прочитать самую последнюю страницу», — парировала ее подруга. «После чего все прочее содержание становится предсказуемым и скучным. Вот скажи, для чего ты своего жениха прямо сейчас увидеть хочешь?» «Да при чем тут женихи, Насть?» — решительно мотнула головой девочка. «Я хочу свою колдовскую силу проверить. По всем известным правилам она у меня должна быть. Но как бы... это же все сказки. Вроде как верить и хочется, но только... вот ты, подруга, ты в магию веришь?»
«Нет, конечно», — опять зевнула Анастасия. Насте было скучно. Она отлично понимала, что напрасно теряет время, что напрасно ехала в такую даль на чужую дачу, напрасно мерзла и сейчас напрасно мучается, оставшись среди ночи без сна. Однако ей очень не хотелось обижать свою единственную подругу, отказавшись поехать с ней в деревню за компанию. Не так уж много у Насти имелось друзей, чтобы попусту ими разбрасываться. И потому девочка встряхнулась, мотнула головой и решительно заявила. «Да, мила, ты права. Посмотреть интересно. Вдруг получится?» Любопытство сгубило кошку. «Ну давай, поджигай свои свечки, а то холодно. Попугаемся и пойдем».
«Баня скоро отогреется», — пообещала ведьмина внучка. «Воздух уже теплый».
Ею вдруг овладела неуверенность. Всего несколько минут назад Умила мечтала о том, как все окажется правдой,
как в ней обнаружится великий колдовской талант, как она уже завтра сквитается со всеми школьными обидчицами, каковые портили ей жизнь долгие 8 лет».